Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня историк Елена Якубовская. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Прозвучал один из старинных русских патриотических гимнов, гимнов одного из полков русской армии, который настраивает душу на определенный лад, который сопровождал бойцов и офицеров императорской русской армии и во время походов, и во время войн, и в мирное время. И, к сожалению, в 17-м году все это стало историей. Эти гимны уже практически не звучали. Потом что-то возрождалось в годы уже Великой Отечественной войны. В 70-е переиздавалось. Но, тем не менее, к сожалению, это уже стало седой историей стариной. Но стало ли седой историей стариной то, что происходило 100 лет назад, то, что уничтожило императорскую Россию и послужило началом новой советской, большевистской, красной России. Я не знаю, я не думаю, что все это история, это присутствует в жизни очень многих семей, очень многих родов, и русских, и представителей других национальностей, потому что в братоубийственную эту войну, эту бойню были втянуты миллионы людей, и миллионы людей погибли. До сих пор нет даже точной статистики, сколько же погибло на фронтах гражданской войны, сколько было замучено в застенках ЧК, сколько людей умерло от голода, от лишений, а сколько не родилось в результате. Да, вот по прогнозам одного эмигрантского историка, если бы не эти войны, гражданская и Великая Отечественная, в России сегодня было бы население 400 миллионов человек. Елена, что вас заставило заниматься историей гражданской войны? Сегодня мы будем, наверное, говорить и о судьбах некоторых очень интересных, выдающихся полководцев, воинов. Вспомним и знаменитую книгу Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Ваш род как-то эту тему затронула?
Мой род эту тему не затронула, несмотря на то, что мои предки по материнской линии принадлежали к дворянской аристократии, к роду графов Львовых. Это как бы дает мне право вступить в любое собрание дворянское и в России, и на Западе. Ну, я как-то стараюсь от этого держаться немного подальше, потому что у меня, в принципе, конечно, у нас есть мемуары моей бабушки, но она там написала, в общем-то, не скрывая свое отношение, что ее предки, в частности, ее отец, который был действительно статским советником, если мы берем табель о рангах, он занимал очень высокую
генеральский
позицию.
Генеральский чин.
Да, генерал-майор, да. Но он еще был к тому же ученым, биологом. Начинал он дворянин был, работал в лесном хозяйстве, а ее мама, моя прабабушка, была урожденная графиня Львова. То есть они как бы принадлежали к дворянской интеллигенции, причем жили на западных границах Российской империи. Она родилась в Вильно.
Ну, гражданская война как-то по ним
прокатилась? Ну, гражданская война, дело в том, что
они рассказывали, нет?
Дело в том, что я сама всегда так удивлялась, почему вот мы ее потомки, условно говоря, да, и потомки вот дедушки, он был вообще наполовину литовцем, наполовину поляком, и родился в Таракае. Встретились они под Москвой в лагере для беспризорников, которые подожгли же эту колонию, но вынесли ее сына. Такие беспризорники
были. Проявили милосердие.
Да, такое, проявили милосердие. И вот, собственно, бабушка родила потом еще троих детей, но у нее был старший сын, который хотел стать летчиком, а в 41-м году поехал там в Полярном и стал морским пехотинцем. И в 43-м году Виктор Якубовский погиб под Полярным, будучи морским пехотинцем. У нас в роду была традиция замечательная, род был достаточно большой, и в семье старшего сына отдавали в морской кадетский корпус. Так что вот традицию в полной мере Виктор Якубовский выполнил и погиб, будучи морским пехотинцем. Бабушка оставила мемуары и написала, что, в принципе, ее предки приняли советскую власть, но они служили родине, а не идее. Вот как они служили в царской России, своей родине, так они и служили при советской власти. Поэтому, конечно, вот убитых, замученных в ЧК, репрессированных в нашем роду не было. Но, как бы, несмотря на это, конечно, жили бедно. В общем, достаточно, ну, как и все, наверное, дворянские.
Старались чести соответствовать.
Безусловно, дворянские. Получили все мои тети высшее образование, они педагоги, психологи, там, мама закончила университет, и я закончила МГУ. Ну, в общем-то, бабушка вообще сама училась на курсах Димедрона, который был, условно говоря, забор-забор с дворцом Юсупова. Я сама недавно как раз была, вот будучи в Санкт-Петербурге, вот как раз, ну, конечно, там уже никаких курсов не было, но она даже написала стихотворение, где написала об убийстве Распутина. Так что, конечно, вот так вот бабушка передала
мне. Все переплетено в этом мире. И бывают удивительные встречи, удивительные пересечения, которые где-то над нами прописаны. Юсупов собой являет, конечно, образ человека не шахматист, а доминошник. Человек, который и его окружение не предвидели, не видели тяжелых последствий этого заговора, тех шагов, которые они предпринимают. В чем вот эта вот причина этой недальновидности? Ведь убийство Распутина, это во многом способствовало ускорению всех этих революционных событий февраля-марта 17-го года, не правда ли, Елена?
Дело в том, что я просто защитила диссертацию по историографии проблем февральской революции в РУДН в 11 году. Но у меня там параграф, конечно, не отдельная глава, там 1/3 диссертации посвящена как раз личности общественно-политических взглядов и государственной деятельности Николая II. Ну и поскольку речь шла о формальном, так называемом, правительстве и неформальном его окружении, кого называли так в кавычках «темными силами», ну, Распутин посвящен огромный массив исторической литературы, я имею в виду, конечно, фактологической. Это больше, конечно, исторические исследования, а не историографические. Ну и, соответственно, историографические источники, как советские.
И где поток вранья, всякие там легенды повторяются из книжки в книжку.
Сейчас появились последние исследования, в том числе...
Фомин, Баханов, они все-таки
Баханова, да, о Распутине, замечательная совершенно монография.
Он у нас был, мы как раз отписали эфир про Распутина. К сожалению, не в лучшей форме, тяжело болен, но все-таки книжка, она небольшая, а у Фомина это огромные исследования. Их тяжело просто, надо найти время, чтобы прочитать. Там, по-моему, 6 или 7 книг уже вышло. Вот. Но Баханов, он блистательно показывает, что все клевета. Отец лжи, собственно говоря, известно кто, дьявол. И против Распутина, против царской семьи были применены те методы, которые сегодня мы видим, спустя 100 лет. Ну, на другом уровне, конечно.
Дело в том, что такие, например, ну, это серьезные действительно историки. Вот Николай Фирсов, они, это, к сожалению, забытый историк. Ведь, условно говоря, там были историки, которые стояли четко на марксистских позициях, и которые, скажем так, не стояли на марксистских позициях. Потому что советская историография, она как бы подразделяется на два течения внутри. Соответственно, школа Покровского, но он тоже очень осторожно писал очерки по истории рабочего движения 19-20 век. Он писал, что за Распутиным стояли представители торгового капитала, а, соответственно, за лидерами прогрессивного блока, которые, скажем так, представляли интересы финансовой уже олигархии в большей степени, даже чем финансово-промышленной, значит, соответственно, стояли другие круги, ну, в том числе там были связаны с Англией и с Францией. Так что, как пишет Кин, это уже репрессированный историк. Было много репрессированных историков-марксистов. Покровскому повезло, он этой участи избежал, хотя его обвинили в вульгаризации марксизма, в особенности в вот ее экономической части. Но школу он создал. Даже, наверное, все-таки школу, чем даже направление.
Ну, школа и Покровский интенсивно занимались фальсификацией истории, переписыванием, обвинением.
Хотя был учеником Ключевского.
Представителей династии,
да,
правящей.
Учеником Ключевского. Ну, не все. Там, например, есть монография Фирсова, там, допустим, личность на основании переписки и дневника там, Николая II. Есть, например, последний рейс Николая II Щеголев, хотя Щеголев, опять же, написал такой, ну,
да,
фальсифицированный
он прославился,
дневник,
да,
Анны вот Вырубы вместе с красным графом Алексеем Толстым. Ну, в общем-то, вот эти так называемые исследователи, их трудно назвать именно историками и историографами, они, конечно, были так немножко в стороне от февральских событий. Вот не в стороне от февральских событий, а непосредственными участниками были уже историки, даже вот такие, как Милюков, например.
Которые тоже занимались перепиской. Ну, они фальсифицировали свои мемуары, простите. И тот же Родзянко, который там придумал многое просто-напросто. И некоторые другие люди, которые позже стали историками. Вначале они были участниками событий, уехав, попав в эмиграцию, уцелели все-таки. Они стали выпячивать свою роль, ну, это принято у мемуаристов, и стали переписывать историю. Но я все-таки хотел к вопросу, это все как бы очень важно, интересно для наших радиослушателей дорогих, но все-таки чем они руководствовались? Почему такая недальновидность, непонимание? Это свойственно русскому менталитету, не видеть последствий своих шагов. Мы и сейчас это наблюдаем. Вот 100 лет прошло, какие-то законы принимаются, какая-то ерунда потоком принимается, потом вдруг чрезвычайно важный законодательный акт о последствиях. Никто не думает. Через год начинают все перелопачивать, переделывать. Дума наша замечательная, тоже Дума.
Нет, но я
тогда
думаю,
была, что... и сейчас начинает переписывать поправки и так далее, и тому подобное.
Нет, дело в том, что вообще, если мы говорим о русской эмиграции, вот, а уже там идет трансформация взглядов, переоценка февральской революции, переоценка своей роли, бесконечное вот выяснение отношений, соответственно, убийство Набокова, который был творцом вот как раз вот этого акта отречения, который они готовили.
Отец это всё, нашего знаменитого.
Да, он, все это отражено в архиве русской революции Гессена. Соответственно, это 22 тома. В тетрадях он хранится в русском зарубежье, в исторической библиотеке. Я просто все это смотрела, хотя на эти документы архивные я не ссылалась как на источники личного происхождения. Это не было моей основной как бы, вот, фактологической литературой. Но я просто хочу сказать, что они, конечно, хотели, чтобы Россия была конституционной монархией по типу Англии, да, такой вот представительной монархии. Монарх царствует, но не правит. В случае с Николаем II это было невозможно. Он был мощным автократом. И вот ради идеи сохранения православной самодержавной монархии, а монархия вообще с греческого переводится как самодержавие. Тут немножко такая тавтология.
Ну да, монархии разные бывают, разные. Это тема для отдельной передачи. Но ведь они надеялись,
принес
что
свою
брат,
жизнь.
Что брат продолжит, как бы династия останется та же, но этот будет более управляемый человек. Но он отказался от власти.
Он не отказался. Дело в том, что вот Людмила Лыкова, сейчас вот такое есть издание, где выходят книги, как раз посвященные вот сейчас у нас тем более столетию, у нас трагическое, у нас две
трагических, тоже, да,
две трагических даты. Это столетие с начала гражданской войны в России и, соответственно, столетие с дня убийства царской семьи и членов дома Романовых на Урале. И дело в том, что вот как раз убийство Михаила Романова, да, Михаила II,
получается, в Перми,
как
там, бы, со да. своим секретарем Джонсоном.
Дело в том, что она пишет, что вот это отречение, это было не совсем его отречение в пользу учредительного собрания. Отрекается не в пользу учредительного собрания, да, вот Николай II был недоволен, что за четырехвостка такая странная, что это за гадость такую он подписал. Конечно, это должен был решить все всесословный земский собор, естественно, уже о другом царе из рода Романовых, соответственно, из династии Романовых, не из династии Романовых. Это должны были собраться все сословия, представители этих сословий, и на всесословном земском соборе, как это произошло в феврале 1613 года, когда призвали на царствование Михаила Романова, соответственно, родственники были категорически против, он был молодым человеком 16 лет.
Ну, были разные варианты, разные роды претендовали.
И да, да, и в том числе...
Но он всех устраивал, потому что он был слабый. Думали, что он будет легко управляемый.
Нет, Романовы...
Но у него был мощный отец. Да,
Романовы себя в определенной степени просто проявили в борьбе с Годуновым, соответственно. Но правил, конечно, Филарет. Это было такое двуединое правление. Его отец Федор правил, соответственно, да, Романов, патриарх Филарет.
Скажите, а вот Филарет, вот, чтобы понимали наши слушатели, все-таки это черное духовенство, семьи быть не должно.
Ну, потому что мать его приняла, конечно, она же была уже, по-моему, в монашестве Ксении, она тоже была категорически против. Ну, вот все это началось в Костроме, в Ипатьевском, соответственно, да, монастыре, и закончилось в Ипатьевском доме. Вот
как... Это единая светская и духовная власть как бы слились. Ну, вот,
то есть это такая полифония, которая всегда стремилась, вот наша православная монархия, к полифонии между... соответственно, царской властью, самодержавием так, как таковым, и церковью. Вот это самое главное. Пожалуй, идеал нашей монархии православной – вот та самая полифония, которая, наверное, скорее выразилась, когда Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Вот это квинтэссенция, скажем так, нашей православной монархии – вот полифония. Но эта полифония, к сожалению, разрушилась Алексеем Михайловичем царем, когда вот началось какие-то новаторские преобразования в церкви.
Ну, а Петр Первый Никоном, все это на,
да.
Сказать,
а там уже синод, соответственно, да.
Патриаршество.
Сам Николай II как раз хотел восстановить патриаршество и сказал, что я хочу быть патриархом, но иерархи церкви как-то, в общем, отказались, потому что они не рассматривали его в качестве кандидатуры на патриарший престол. И вот возникает с этого момента такое вот, как сказать, отчуждение церковных иерархов и самого Николая вот, друг от друга, уже, наверное, где-то вмешательство, как они считали, вмешательство Распутина как раз в дела церкви. Некоторые первые иерархи к нему достаточно хорошо относились, другие, в общем-то, отрицательно, и царская чета никак не могла понять, собственно, в чем дело, вообще такое отношение к Распутину. Ну, была совершенно четкая роль при дворе – политтехнолог и человек, который лечил наследника, и более ничего. Такой сабинный друг.
Да, но все-таки государь и его семья оказалась фактически в изоляции, без поддержки, и тут объединились разные силы, которые ни до, ни после объединиться бы не могли. Мешались иностранные разведки, вроде воюющие страны, а цель у всех была одна, и англичан, и французов, и у немцев, и американцев, свалить монархию в России и, собственно говоря, уничтожить монархии, потому что 4 монархии пали: османская, австро-венгерская, германская и российская. И это изменило, вообще говоря, политический пейзаж в мире. Ну, давайте
геополитический, вернемся. Скорее,
да, даже. Геополитический. Да, геополитический. Давайте перенесемся в Киев, на юг России. И первая смута связана с южными регионами. И здесь, и сейчас мы наблюдаем, спустя 100 лет, опять Украина, опять, так сказать, Киев. Опять этот вот Майдан 2014 года. Почему там все происходит? Более горячие люди, более, может быть, поддающиеся пропаганде. И как происходило в 2017 году, о чем замечательно писал Михаил Булгаков.
Да, скорее даже 18-й. Ну вот, одна из трагических
дат. Конец 17-го там тоже, да, висели трупы.
Дело офицеров. В том, что вообще-то надо начинать с 15-го года, когда был Прусиловский прорыв в Карпатах. И Николай II сказал, что первое, что он сделает, он освободит Галицкую Русь. Там же в основном униатская церковь, но там же проживает такой народ, русины в Карпатах. Австро-венгерская армия, солдаты, офицеры австро-венгерской армии уничтожили 300 тысяч русинов.
Ну, это был геноцид фактически. И 200, ненавидели.
200 священников русинов. Вот, они тяготеют к России. В общем-то, как-то сейчас там тоже идут разговоры о том, что они хотели бы вот такую какую-то отдельную автономию выделить. Да, они сохраняют традиции, в том числе традиции православной церкви и веры. Это все замечательно, но они, конечно, очень пострадали именно в Первую мировую войну. Вообще, Украина такая многострадальная довольно страна, очень к ней неоднозначные отношения, и сами киевляне насчитали вообще, условно говоря, с 17 года 18 переворотов. 18. Они были и под гетманом Скоропадским, под большевиками, и под Петлюрой, и под немцами, ну, в общем.
Ну, граждане успевали менять там портреты на стенах, и некоторые, кстати, ну, это не анекдот, а жизнь, претерпевали, и не успел снять там один портрет, ага, пришли новая власть, ты вот, значит, вот такой, ну, извольте к стенке.
Дело в том, что вообще в какой-то степени, вот поскольку мы сегодня будем говорить как раз о романе Булгакова «Белая гвардия», сам он родился в Киеве, на Крещатике, он, правда, там писал не «Андреевский спуск», а «Алексеевский спуск», но все равно квартиру, где они снимали и жили, и он был из семьи священников. Вообще там настолько многослойный, настолько сложный роман, он, конечно, не менее гениальный, чем «Мастер и Маргарита», его последний роман. Роман с открытым финалом, и он гениальный именно потому, что... Ну, это моя как бы точка зрения.
Но это первая часть, он же хотел, чтобы было три части.
Там было две редакции романа. Все-таки он там в 23-м написал, в 25-м он вышел с купюрами. Все-таки в 26-м он был поставлен уже как пьеса Турбина на сцене МХАТа. В 28-м в Париже...
А потом вышел в Париже.
Да, в издательстве «Конкорд». Было неоднозначное отношение русской эмиграции. Скоропадскому это, естественно, все не понравилось. Получается, что вроде как он не сочувствовал белому делу. А как он мог ему сочувствовать, когда белое дело было очень... Ну, само белое движение, добровольческая армия, соответственно, вот оно...
Хотя он сам же там повоевал у Деникина, потом он тщательно скрывал, но вот сейчас уже известно биографам, что он там был призван и был врачом. И...
Он уже был врачом.
И даже есть какие-то у него написано, рассказано.
В кабинет Каменец-Подольский, да, вот этот город, где как раз он встречает прототипа своего героя, одного из основных героев Белой гвардии, Феликса Феликсовича Найтурса, который погибает в сумерках, говорит своим офицерам и юным юнкерам, совсем молодым юношам, бежать на Подол и вот совершать такой жертвенный подвиг. Вообще его интересовали такие трагические фигуры. Я, собственно, почему говорю о том, что трагическая вот эта линия в романе? Еще Пастернак в свое время сказал... Борис Пастернак, поэт и прозаик, и он эту линию проводит в своем романе «Доктор Живаго», нельзя у искусства и литературы отнимать ощущение трагического, иначе это уже будет не литература, и, соответственно, это уже не роман. Дело в том, что вот если мы говорим о 20-х годах, даже о 30-х, ну, собственно, кто написал такие вот произведения, да, именно романы? Булгаков, два романа у него, в общем-то, таких, я бы сказала, гениальных романов.
Не, ну про гражданскую войну сразу вспоминается Александр Яковлев, замечательный поэт.
«Разгром» Фадеева, потом «Тихий дом», потом, Шолохова, за которым
потом, конечно, премию. Евгений Чириков, который в эмиграции в 22-м году выпустил очень сильную книгу о гражданской войне, она как бы открыла эту линейку, и, конечно, Артем Веселый, «Россия кровью
мытая». Ну, вообще-то еще «Бабель», первая конная, да, такое, собственно, что привело его к довольно трагическому финалу.
Я бы их не относил, вот красные там или там белые писатели, они как-то вот, ну, правдиво достаточно.
А речь идет именно о том, что литературы нельзя отнимать ощущение трагического.
Нельзя их отнести там вот, всех поделить, вот Чириков там белые, там, я не знаю, Бабель чисто красные, но они все-таки пытались со своей, может быть, колоколенки, но говорить все-таки
но
правду.
Самое удивительное, что вот этот роман...
И это получалось самое интересное.
Он писал как раз в квартире 302 бис на Патриарших прудах именно «Белую гвардию». И все здесь, у него же был свой круг читателей, безусловно, Булгакова, и на Западе вышли рецензии хорошие, соответственно, Адамовича рецензия, который писал о том, что вот он начинал как бы, ну, как Чехов, да, Антон Павлович Чехов, с фельетонов. И вдруг мы увидели серьезного такого мастера, серьезного крупного писателя. Ну, мы в 23-м году, было, по-моему, 31 год от силы. То есть это еще очень молодой человек, и который написал же такой трагический роман с открытым финалом, потому что мы не знаем, что произойдет с Турбиными. Несмотря на все их такое жизнеутверждающее жизнелюбие по сравнению с тем же Найт Урсом, но у Найт Урса был прототип. Естественно, граф Келлер, и их сближало это грассирование, и то, что тот и другой были такими рыцарями, даже не белого дела, а рыцарями монархии. И, в общем-то, общественно-политические взгляды Келлера, а, возможно, о которых, может быть, и слышал Булгаков, который находился в госпитале. Вот
вообще большая потеря для белой борьбы, что он был убит, по сути дела,
у подножия памятника Богдану Хмельницкому,
специально
да,
его как бы
8 декабря
18-го года. А он не уехал, немцы предлагали ему уйти из Киева, он отказался, сказал: с врагами России ничего общего иметь не хочу. Вот это правильно, как вы думаете? Или надо быть более гибким?
Нет, вот ему Маннергейм Варгеева предлагал, в общем-то, принести присягу временному правительству, признать февралистов, но он отказался, потому что по своим общественно-политическим взглядам, если уж так более глубоко, конечно, копать, он был монархистом, наш славный Келлер, как говорили про него при дворе. 100 лет служил этот род, который происходил из Швабии. Они получили рыцарское достоинство. В нижегородских мартикулах были, собственно, как бы отражены, да, вот его происхождение, его род. Родился он в Курске 12 октября 1857 года. А в 1877 году уже уходит добровольцем на русско-турецкую войну, уже сражается под Плевной. Вот как раз штурм Плевны был, где был генерал Скобелев. Он все это видел своими собственными глазами. А вот эти все зарисовки, вот эти кровавых сражений, штурм, ну, вот этого трехразового штурма Плевны отразил на своих картинах гениальный русский художник Василий Верещагин.
Панихида. Ну, к 17-му году, я вас перебью, да. Келлер уже это человек с биографией, человек с судьбой.
Генерал
человек,
от кавалерии, да.
На его глазах происходила вся эта вакханалия демократической, там, революционной прессы, оппозиционной прессы, и даже некоторая часть монархической периодики тоже свои стрелы бросала в сторону монархии. Это вообще парадокс, конечно, некий. И тут Шульгин приехал на станцию «Дно» принимать от решения.
Если мы говорим вообще о белых движениях, у истоков стояли, извините, изменники. Генерал Алексеев Михаил, который возглавлял ставку, да, начальником ставки, он же настаивал на отречении.
Основатель...
Корнилов, да. Лавр Корнилов, который собственноручно арестовал императрицу Александру Федоровну в Царском селе. Но это совершенно недопустимые вещи. Да, у истоков тоже стоял, конечно, граф Келлер, но ведь в отличие от них он не писал телеграммы, настаивая на то, чтобы Николай II...
И он открыто выступал за сохранение монархии, за продолжение монархического пути развития России, потому что он был человек умный и понимал, что здесь не просто там взяли, поменяли там форму власти, а это меняется все. Короче, рушится все. Пирамидальная система власти в России. Читайте 4-й том «Войны и мира» Толстого. Там все сказано в последних главах. Это нельзя в России ничего менять, да, как Ржавин сказал. Поменяли, думали, что все останется как есть. Вот эти вот недалекие, недальновидные люди, не понимающие, что... Ну, обруби сук, на котором ты сидишь, и ты рухнешь с огромной высоты и разобьешься. Они начали рубить этот сук.
Ну, несмотря на то, что у нас вообще-то была вертикаль власти в России, вот в лице политической власти, и, соответственно, был авторитет носителя верховной власти, я имею в виду, конечно, Николая II, который, как пишет, например, тот же исследователь русского зарубежья, он относится к консервативно-охранительному течению Виктор Назанский, крушение Великой России дома Романовых, что он жил в эпоху лихолетия, вот этого нигилизма, который как вот серная кислота разъедала общество.
Да.
И в результате, вот так же, как тот же, например, Марков Евгений Николаевич.
Который депутат, да.
Да, да, он пишет, значит, это так называемые «Войны темных сил», он пишет о том, что именно правящий слой России, утеряв чувство самосохранения государственного, способствовало разрушению российского государства. Именно правящий класс, не крестьянство, а именно правящий класс. Ну и, соответственно, те, кто примкнули, уже участвовали непосредственно в перевороте, и казаки, и тот же Павловский, Волынский, но не Преображенский полк. Вот финляндский такую двойственную достаточно, с моей точки зрения, позицию занимал. Вроде бы не участвовал в запасной батальон, но в то же время присягнул временно правительству. Вот тоже непонятно вот эта двойственность. Ни Келлер, ни Кутепов, один из будущих руководителей РОВСа, потому что был еще Миллер, и оба погибли уже непосредственно.
Ну, потому что вот. Красные понимали всю опасность.
Они не присягнул, несмотря на то, что в перевороте не участвовал, присягнул Колчак временному правительству. Довольно двойственная позиция была у Врангеля, потому что барон Врангель, есть жуткая совершенно песня, «Белая армия, черный барон снова готовит нам царский трон». Он тоже не участвовал в перевороте, но все равно вот эта двойственность позиции, конечно, не способствовала, естественно, победе белого дела. И Булгаков все это отразил в своем романе. Можно как угодно вот относиться к этому роману.
То есть люди были сбиты, по сути дела, с пути истинного, без руля и без ветрила, казалось,
нет,
России.
Нет,
они
не очень понимали. Нет, если почитать
идти.
Вообще, конечно, Бердяева, Николая Бердяева, его замечательную совершенно работу. Ну, он больше увлекался, конечно, философией Достоевского. Я сейчас еще буквально два слова Достоевскому скажу в связи с романом «Белая гвардия», если вы мне разрешите. Дело в том, что он писал как раз в своей работе «Самопознание». У него там есть глава, посвященная революции, в том числе февральской. Нет, просто это как любая революция с точки зрения вот даже того же философа Бердяева, она пробуждает творческую энергию масс. Но когда речь идет о переоценке ценностей, когда речь идет о крушении идеалов, о крушении государственности, понятно, что вот это радикальное изменение общества, оно никому не идет на пользу, потому что, понимаете, революцию творят творческие люди, а в результате вот эта творческая энергия масс, которая проявляется с точки зрения Бердяева в революции, вот она заканчивается тем, что молох пожирает своих детей. И об этом, кстати, тоже написал Булгаков в своем романе, потому что, я говорю, вот этот открытый финал говорит о том, что судьба героев, в общем-то, в проекции, она трагическая. Мы не знаем, то ли они уйдут на Дон, то ли они примкнут к Красной армии, то ли они уедут в русское зарубежье, то ли они погибнут, соответственно, вот в этом молох революции их перемелет, или вот репрессии на них обрушатся.
У меня вопрос. Все-таки Булгаков, он больше за красных, больше за белых, или он над схваткой, или он, его взгляды менялись? Он хотел, может быть, врасти в литературный истеблишмент, там, 20-е, 30-е годы, письма Сталину писал, получил там работу в Московском художественном театре. Ну, все знаем, все образованные люди, знаем биографию Михаила Афанасьевича, но вы все-таки так предметно.
Вот спрашивали, как он относился к своему первому серьезному роману «Белая гвардия»? Очень сурово. Потому что не то, что он его не любил, но это же проба пера, конечно, была. Ну, какая проба пера?
Потом... Гений, он все-таки был гениальный человек.
Скорее выдающийся. Но дело в том, что он в своем романе очень четко такие приоритеты, собственно, ставит. Кого он любит из представителей нашей русской отечественной классики? Кого не любит? Он любит Толстого, Пушкина, и не любит почему-то Достоевского, потому что он говорит, ну вот, народ богоносец, упор. Ну, вообще, семья Булгакова не любила Достоевского, хотя признавала его гениальность. Вот народ богоносец, но который он так очень хорошо проанализировал вот этот народ богоносец в своем романе «Бесы», да, вот как раз тот нигилистический дух, который овладевает людьми, и не только аристократией, но, соответственно, и самим народом. И вот к чему пришел этот народ богоносец, который вот сокрушил эту государственность и вообще отверг все заповеди Божьи. Вот, собственно, вот этот город, как прообраз вот этого, ну, то, что пишет в своей статье Менглинова Лидия, прообраз Божьего града. Но дело в том, что вот этот Божий град, когда начинается эта всероссийская смута, и когда происходит крушение российской государственности, попирается церковь, отвергаются религиозные заповеди, соответственно, которые лежат в основе христианской религии. Третья заповедь «Не убий». Простите, одна из ценностей христианской религии – это жизнь человека, которая дарована Богом. Жизнь и свобода. Бог дал, Бог взял. И это все отрицается и попирается. Поэтому город преобразуется из Божьего града в такую вавилонскую блудницу, где происходит убийство. Пророческий роман, он же сам говорит, какая страшная эта страна Украина. какая ужасная армия Петлюры, от 80 до 100 тысяч человек практически. И там начинаются вот эти погромы, и убивают на глазах оратора, ну, еврея, то есть такая националистическая армия, состоящая из конницы гайдамаков и сечевых казаков. И самое главное, что они убивают и охотятся за золотопогонниками, собственно, вот этими офицерами. И вот Найтурс — это фигура жертвенная. То есть получается, кто, собственно, там главный герой у Булгакова? Это тоже загадка. То ли семья Турбиных, которые концентрируют вокруг
себя. И судьба которых не очень понятна, потому что роман не был закончен,
да,
по большому счету.
Да, собственно, семья Турбиных и их друзья, которые собираются в их квартире. Или все-таки вот такая жертвенная фигура, которая для Булгакова является идеалом, и он это не отрицает. Фигура Найтурса, который погибает. И, собственно, в сумерках это происходит и бой графа Келлера, который прикрывает отход своих офицеров. Потом он был в Михайловском монастыре, за ним туда приходят петлюровцы, его адъютанты выводят и расстреливают. Вот, понимаете, историки как-то называют то ли 6, то ли 8 декабря. По одним данным это было 6 или 8 декабря 18 года, а по другим данным почему-то 19 год. Но все-таки вот 8 декабря 1918 года его убивает у подножия памятника выдающегося украинского деятеля Богдана Хмельницкого. Так что вот такой вот трагический роман.
Ну скажите, все-таки вот реальный герой, политический лидер, не состоявшийся, не реализовавший себя, как граф Келлер, ну он призывал к восстановлению монархии, он под монархическими знаменами собирал офицеров, начал собирать. Если бы все-таки белые шли под этими знаменами, они бы, возможно, иная была бы судьба, чем вот с теми знаменами, которыми они вышли, не предрешенчество, мы возьмем Москву, а там будем вот разбираться, будем, так сказать, опять учредительное собрание установим или что-то похожее. Или в тех условиях все-таки большая часть народа уже считала, что монархия – это что-то... Или понять невозможно, учитывая, что есть люди с одной точки зрения, люди с другой точки зрения, сейчас уже не разберешься.
Ну, дело в том, что, понятно, мы с вами историки, профессиональные, прекрасно знаем, что в истории нет сослагательного наклонения. Есть прогностическая функция истории, но это же не политология, спрогнозировать ничего нельзя. Мы уже с данностью имеем. Источник есть отражение факта. Уже изначально, поскольку пишет, вот я хочу как раз сделать акцент на том, что и исследователи советского течения в историографии, и исследователи русского зарубежья, и публицисты, и историки, естественно, они делали акцент все-таки на том в своих работах, что уже тогда, к 17-му году, у трона свела гнездо измена как придворной аристократии, так и представителей высших военных кругов, я имею в виду главнокомандующих, и генералитета Ставки, и офицеров, которые были вовлечены в этот заговор. Ну, готовили просто такой маленький дворцовый переворот, который вылился, извините, в национальную революцию в 17 году. Это был результат. И, соответственно, падение монархии в России. Поэтому, конечно, о какой победе белого дела можно было говорить, если у истоков его стояли, ну, изменники все-таки, я имею в виду.
Ну, изменники, в измене поучаствовала некоторая часть истеблишмента, далеко не все, вот, но все-таки погибали рядовые, там, юнкера, офицеры, мы не можем тут отрицать их подвиг.
Кадровое офицерство вообще, Евгений Евгеньевич уже погибло в Первой мировой войне, именно выбивали гвардию.
Да, а гвардия погибла в 2014 году, ее бросили
в пекло, все время бросали. И, соответственно, а он же был гвардейским, прежде всего, генералом. Он был генералом от кавалерии, понятно, вот именно опору трона выбивали. Хотя гвардия себя не всегда проявляла как опора трона, и, соответственно, дворцовом перевороте.
А Келлер писал, сохранились какие-то материалы, его там дневники, письма. Он понимал, что, ну, в общем, он обречен, скорее всего.
Ну, с родными, конечно, была. Он же был, у него было два брака, соответственно, у него были сыновья, и, конечно, там переписка была. Один из сыновей, по-моему, даже сидел в советском ГУЛАГе, если я не ошибаюсь. То есть потом они уехали в эмиграцию. Такая судьба его семьи, я не могу сказать, что она была совсем трагической, но вот одного из его сыновей, да. Но я имею в виду, конечно, сам граф Келлер. Понимал ли он свою обреченность? Понимаете, вот эти люди, собственно, почему именно графа Келлера он берет прототипом такого героя, как Найтурс, который вот совершил жертвенный подвиг и погибает одним из первых в романе «Белая гвардия». Потому что такие люди, ну, это как уходящая натура. Они уже были тогда, ну, как при такой переоценке ценностей, крушении российской государственности.
Это было более гибкую спину иметь, а люди с прямой спиной, они были обречены.
Нет, вот люди, а он был человеком чести, который, в принципе, спас честь русской императорской армии. Вот о чем пишут исследователи биографии вообще графа Киллера.
Ну, собственно, и многие другие возглавители белого движения, тот же Деникин, он не шел там на союз с немцами. Краснов шел, Деникин нет.
И Юсупов не этого... шел. Вот Юсупов при всем, вот его, вот вы говорите, что он был такой доминошник, но он же не пошел на союз с немцами, хотя его могли и расстрелять во время Второй мировой войны. А вот Краснов, да, генерал Шкуро, соответственно, да, его же выдали, потом англичане, представители советской армии.
Ну да, да, и был казнен.
Да, они были казнены после суда на Лубянке. Например, тот же Кутепов был, ну, его украли, соответственно, агенты ОГПУ в 1930 году в Париже, это позже Евгения Францевича Миллера. И, собственно, так потихонечку сошел на нет Ровс, а у истоков стоял тот же барон Врангель. Ну, последний, как бы, вождь белого движения, это уже были вооруженные силы Юга России.
У меня вопрос, так сказать, эфирное время не безгранично. Все-таки вот как оценивать роман «Белая гвардия»? Это фотография или это рисунок, зарисовка, эскиз, картина гражданской войны на Юге России?
Нет, это полноценный роман с таким открытым финалом. Потому что он же все-таки уже писал его в 23-м году. Потом была пьеса «Турбины», где вообще Турбин погибает, Алексей. О фигуре Найтурса там вообще ничего не... О таком фигуранте, о таком одном из главных героев романа вообще не говорится в пьесе «Дни Турбиных». Ну, как...
Но Киллер был властителем Думы в 17-18 годах в Киеве, и Булгаков с ним как-то пересекался?
Он пересекался с ним в госпитале, в кабинете Подольски, в Черновцах. Вот, скорее, где-то там, когда он служил при Красном Кресте врачом. Соответственно, он с ним, видимо, пересекался, потому что это была такая мощная фигура, о которой невозможно было не знать и не слышать. И вот, видимо, он с ним даже общался. И он никогда не скрывал своих взглядов, всегда был человеком достаточно прямолинейным. Я говорю, вот уходящая натура, рыцари, скажем так, монархии, не белого дела, еще раз подчеркиваю, а монархии, они, конечно, погибали первыми. Ну вот как такие вот люди... чести присягает один раз. Он присягнул своей родине, своему монарху, и присяги не изменил. Еще хотел буквально два слова сказать. У него как раз в корпусе графа Киллера в 16-18 годах служил будущий маршал Жуков, маршал Победы, Георгий Константинович. И также служил будущий маршал, его родственник, они породнились, у них общая внучка Татьяна, Александр Михайлович Василевский. Он был начальником ставки.
Тоже, да, знаменитый его начальник.
Они служили под начальством графа Киллера, и в своих мемуарах «Дело всей жизни» будущий маршал Василевский в таком достаточно положительном ключе писал, конечно, о графе Киллере. И тут мы говорим о преемственности традиций императорской,
ну да, что
армии и советской
приходят
армии.
И уходят,
да.
А родина Россия
одна. А вот в делах будущих маршалов Победы, а Жуков не только брал штурмом Берлин, да, вот эта берлинская операция, хотя Рокоссовский думал, что ему это доверит Сталин, но доверил Жукову. Вот и в Потсдаме он принимает, соответственно, капитуляцию Германии, и 24 июня 1945 года он принимает парад Победы, Рокоссовский его ведет. Так что вот как бы граф Келлер таким образом, в лице своих сослуживцев, которые служили
под
его
с историей уже
командованием, он обессмертил своими, хотя он был немцем, Швабиабе, но этот немец оказался более верным слугой своему императору, своему второму отечеству, чем другие, ну, вот русские люди, представители уже вот добровольческой армии белого движения. Все очень сложно, все очень неоднозначно. История не бывает только черной или белой. Просто такая переоценка произошла, которая отразилась в мемуарах уже потом будущих поколений. И, конечно, все это очень сложно. И я думаю, что еще будут какие-то книги и какие-то исследования.
Ну, в завершение разговора я хотел бы спросить. Ну, сейчас исследование выходит о Келлере, и вышла книга Сергея Фомина, и вышло
«Граф Келлер.
Собрание воспоминаний Аликаев, вот и «Белые войны», когда-то давно огромный том выпустили. Известно ли место захоронения, сохранилась ли его могила?
В Покровском монастыре в Киеве, по данным, вот, которые Сергей Фомин приводит в своей такой обширной монографии, фундаментальной, хотел бы посоветовать нашим уважаемым радиослушателям, если им интересно, тем более сейчас вот такие даты, опять же, почитать, потому что там много очень интересных фактов, малоизвестных, приводится в этой монографии. Ну и, конечно, почитать замечательный роман,
да, да,
Михаила Афанасьевича Булгакова.
Не только почитать Булгакова, но и почитывать иногда, потому что, в общем, то, что происходило 100 лет назад и сегодня происходит, и на той же Украине многострадальной, но во многом пересекается, повторяются многие события, Россия ходит по кругу, как та лошадка. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии нашей была сегодня Елена Якубовская, историк. Я бы хотел, чтобы прозвучала музыка бессмертного гимна прощания «Славянки», которая, в общем-то, соединяет две эпохи. А надо искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас соединяет и делает выше. Спасибо всем и до новых встреч.
Спасибо.
В эфире. Да пребудет с вами Господь.